Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы слышали удивительную притчу, полную символов и множество всяких значений. Притча, которую Господь сказал о том, что происходит в Его правду Божьем мире, который Господь создал, что в нем происходит, почему так происходит. Притча называется «О злых виноградах». Господин насадил огромный виноградник, оградил его плотом, ископал на источник воды, насадил виноград и дал делать его. Дал в аренду, чтобы кто-то в нем трудился и приносил плоды. И вот, когда стало время собирать плоды, Господин послал своих слуг, чтобы те собрали плоды у виноградарей. Но виноградари не приняли этих послов, кого-то сбили, кого-то камнями убили, кого-то убили. Второй раз Господин посылал к ним слуг, чтобы те собрали плоды в свои времена. Но они поступили, эти злые виноградари, так. Потом Господин думает, пошлю сына своего. Может быть, кого? Убояться или как-то постыдятся, или совесть у них просилась. Послал сына, но они взяли этого сына, вывели за виноградник, говорит, о, сын, сейчас мы его убьем, и будет наше наследство, наше достояние. И вот, сказал эту притчу, Господь задает вопрос. Как вы думаете, что будет с этими злыми виноградами? Ну, им отвечают, да, вот, Бог этих злых людей погубит, а виноградник отдаст другим делам, которые будут приносить плоды во времена свои. То есть, когда положено, нужно отдавать честь тому, кому подобает, кто нам все дал, благодаря кому мы живем. Некоторые люди думают, что у нас само собой все происходит. Это все моим трудом, моими талантами, моими дарованиями, моими возможностями. Но эта притча, она настолько универсальна. Да, конечно, в первую очередь это относится к израильскому народу. Господь сказал притчу о своем народе, в котором он насадил виноградник и дал делателям, а потом пришел собирать плоды, но его не приняли. В Новом Завете эта притча относится уже к новозаветной церкви, потому что тоже виноградник Божий. Тоже здесь есть делатели, которые не только там патриархи, епископы, священники, но, наверное, каждый человек, который надел на себя крест, который называется православным, который говорит, что он ходит в храм, он должен делать из этого винограда. Потому что апостол Павел говорит, вы все царское священство, вы народ Божий избран. Но мы все служители этого виноградника Божия. Конечно, функции разные, задачи разные, но все служители. Но и в конце концов, эта притча относится, наверное, и к каждому человеку, потому что все, что сказал Господь, все очень универсально. Оно настолько универсально, что относится ко всем временам, ко всем народам, каждому человеку. Если бы не так было, человек сказал, ну вот, это ж, я же не в Ветхом Завете живу. И я вообще в церковь эту не хожу, поэтому какая разница, что там происходит. А я вот в душе у меня Бог, в совести, я живу так, как хочу. Но эта притча относится и к душе человека. Виноградник Божий и место этого виноградника – это душа человеческая. Это то, где действительно свободно и легко действует Святой Дух. Во всяком случае, должен действовать. Потому что именно дыхание жизни человеку дал Господь. «Послыши Духа Твоего и созиждется, и обновишь лице землю». Так говорит Давид. «Отымешь Дух Твой и исчезнут бедствие возвратятся. О чем это? Опять-таки повторяю, о том, что от Бога зависит полноценно наша жизнь. Вот если человек вдруг решил, что он живет сам по себе, буду-ка я безбожным. Вот. А что там? Мне жизнь дали родители, страна дала образование, там, а все остальное я сделал сам, поэтому я никому ничего не должен. Это всем мне должно. Вот. Пенсионер причит ему пенсию повысить, рабочий зарплату больше платить. И каждый хочет, чтобы ему что-то кто-то давал. И сейчас мы живем в том мире, в котором нам все должны. И как вы думаете, кто нам внушил вот эту такую ложную идею? Конечно же, дьявол, который сказал, что ты, человек, обладаешь всеми правами, всеми достоинствами, ты есть Бог, и все должно вокруг тебя. Ты пуп земли, вокруг тебя вся жизнь должна крутиться. Тебе не нужна ни власть, ничего не нужно. Ни Бог тебе не нужен. Ты сам себе Бог, сам себе хозяин жизни. И вот эти рекламы по телевизору, образы везде, все это пропагандирует именно вот эту, культивирует эту идею, идею о том, что человек сам по себе, что все в его руках. И, конечно, когда к нему приходит вдруг неожиданная совесть, или кто-то указывает, ну ты же человек, у тебя же совесть есть, разве так можно делать? Так немножко, конечно, чувствуешь, что кто-то меня задевает. А ну-ка я возьму, да сейчас выгоню всех эти помыслы. Как вот первый раз, когда приходил, и слуги виноградов, они кого-то побили, кого убили, кого-то камень запустили. Вот так же там, вот, когда кто-то нам говорит, а мы камень бьем в огород. А ты сам такой, посмотри на себя в зеркало. То есть, на самом деле, мы не хотим реально познавать сами себя. Все наши желания в жизни, это прилично выглядеть относительно других людей. Чтобы никто ничего не сказал. Чтобы я был лучше. Все это вот безбожное соревнование между людьми и сравнение людей делит наше общество на хороших, на плохих, на богатых и бедных, на умных и безумных. И везде все поделено. Но почему-то совершенно люди забыли о том, что есть другая, единственная, онтологически существенно верная идея деления. Какая? Либо ты живой, либо ты труп. Если ты живой, значит ты с Богом. Бог тебе дает жизнь. Либо жизнь, либо смерть. Вот единственная дилемма, которая существует у человека. А все остальное это средство. Не существует никаких материальных ценностей. Есть только материальные средства. Это те возможности, которые человек может в этой жизни проявить себя, служить другим людям. Но дилемма одна существует. И нам дана возможность сделать выбор в этой временной жизни, в этой дилемме. Найти для себя либо жизнь, либо смерть. Все остальное это дилемма, которая придумана людьми для того, чтобы, повторяю, относительно выглядеть благопристойно на фоне других людей, чтобы в этой жизни получить какой-то успех. Вопрос, зачем никто не ставит? Потому что они думают, что они бессмертны, что они не умрут, что они не заболеют. Однако единственный вопрос, который существует, это вопрос жизни и смерти. И вот когда к нам приходят вот эти глашатые вечной жизни через совесть нашу, то есть человек подумает, что ты делаешь для вечной своей жизни, что ты делаешь для спасения своей души. А он говорит, а зачем мне душу спасать? Говорит, моя душа – это мое тело, это мой организм. Мне главное есть побольше, денег побольше заработать. И славы, власти для того, чтобы, в общем-то, меньше работать, а больше иметь. И, конечно, человек отгоняет это. Ему говорят, ты кому-то должен. Он говорит, я никому не должен. Ну что? Я сам все сделал. Почему я должен этих лентяев кормить, безумных людей, бестолковых, которые ничего не могут, ничего не умеют, ничего не хотят? С одной стороны, вроде бы так и правильно. И действительно, человек не должен это делать. И этот лентяй, не должен требовать о том, что у него кто-то что-то тоже должен. Но есть другой закон, закон вечности, закон любви, который говорит, просящему тебя дай. И который взывает через совесть нашу, не через правду земную, не через законы земные, а через совесть. Говорит, ну вот, да, у меня все получается, у меня все есть, слава Богу. Мне Господь дает силы, дает таланты, дает дарования, возможности. Я имею. А этот человек угодный, ничего не имеет. Его же надо как-то поддержать, надо помочь. И благодаря этому человек отдает часть своей прибыли на, так сказать, благотворительные цели, на общие нужды. И вот эта десятина, которая еще написана в этом завете, закона десятины, что человек должен 10% своего дохода посвящать Богу, то есть на Божье дело употреблять. Господь, видите, как справедливо поступает. 90 бери сам и заработай. Все, живи сам, как хочешь. Но 10 отдай. 10% своего дохода отдай на Божье дело. То есть на то, на что, чему тебя взывает совесть. И тогда эти 10% освещает весь этот достаток. Десятина, она освещает. То есть появляется смысл жизни человека. Конечно, если человек хочет больше преуспеть, он может не 10, и 20, и половину сдавать. Есть и такие люди, которые действительно много очень помогают другим. И Господь их понимает, и Господь их благословляет еще больше. А мы говорим, вот они там воруют, они там. Да и Господь благословляет. Благословляет, потому что, наверное, они живут не для себя. А те, которые живут только для себя, ну это недолго. Это может быть там год, два, 10, 20, ну пусть даже одно поколение. Но потом дети у них все забудут, все пропьют, все промотают, все растратят. Потому что ни туда вкладывали, никто вкладывали во что нужно. И об этом говорится сегодня в притче, что мы должны, получая от Бога дар жизни, получая таланты, получая возможности или средства, направлять их на служение ближним. Но еще здесь говорится о духовных вещах. Говорится о вере. Вот если, допустим, человек что-то неправильно делает, и вдруг его совесть призывает к покаянию. Но вместо того, чтобы покаяться, заглушает эту совесть. Один раз, второй, третий раз. И разными способами. То одну страсть заглушит, то другую, то третью. А потом приходит в мир Спаситель. Нам говорят, это Сын Божий. Он говорит, а я откуда знаю? И он говорит, неужели ты не хочешь вообще действительно удостовериться или как-то узнать, что сам Бог стал человеком, ходил среди нас. Сам Бог пришел в этот мир, чтобы спасти тебя, чтобы тебя сделать другим. Да нет, ну там кто-то в него верит, а мне какое дело говорит. Пусть там каждый сходит с ума по-своему, а мне-то какое дело говорит. Я не верю ничего. Ну хорошо, ты не веришь, а ты хочешь вообще понять, каким ты должен быть? А ты хочешь быть человеком? А ответа нет, потому что когда совесть первый раз, второй раз обличала, третий раз, то человек избавлялся от этих мук совести. Поэтому совесть уже спит, и он даже не понимает самого себя. Поэтому, естественно, такому человеку невозможно говорить о вере, о храме, о спасителе, о Господе нашем Иисусе Христе, о Евангелии, о Божьих заповедях. Да какие там заповеди, когда я сам по себе. Поэтому злой виноградник, винограда, это каждый из нас, кто не делится с ближними, кто заглушает голос своей совести, кто не слышит Божий зов, кто не понимает, зачем и для чего он живет, кто не ищет вообще духовного смысла всех своих мыслей, чувств, желаний. У кого произошла материализация сознания, который думает, вот я сейчас тут, вот, всех, которые меня тут мешают мне жить, я их сейчас уничтожу, всех конкурентов задавлю и буду сам иметь настояние. Да? Вот некоторые люди действительно реально имеют богатство несоизмеримое вообще с реальные возможности человека использует, да, они даже, некоторые даже сами не знают, сколько у них денег. Так вот, говорят, там 50 человек у нас во всем мире обладают больше половины всего мирового капитала. Они находятся, 50 человек, и они распоряжаются. И этот список все уменьшается и уменьшается. То есть скоро там, наверное, 1, 2, 3, наверное, когда один человек будет иметь большинство, так сказать, акций человеческой жизни, ну, это будет, будет антихрист, который скажет, все, вы у меня все в кармане. Вот тут я вас имел, куплю кого хочешь, за сколько хочешь. И это есть образ антихриста, потому что антихрист это тот, который против Христа, который вместо Христа, который говорит, я вас напою, накормлю, но только не духовной вечной пищей, а материальным благом. Я вам все дам, но только при одном условии, если вы мне поклонитесь, если вы будете жить по моим правилам, по моим законам. Потому что я тут царь и Бог. Вот это антихрист. А не какие-то там такие, какие-то там, знаете, штрих-коды или там что-то какие-то, НН или цифры. Ну как-то это слишком очень глупо думать о том, что наша судьба зависит от, каких, от какого-то набора цифр, да, и от каких-то внешних манипуляций. То есть получается, что Бог вообще не в силе. Он нас не может защитить от этого. Нет, Бог нас защищает всегда. И до конца нашей человеческой истории у человека будет всегда свободный выбор. Всегда. Но мы этот свободный выбор сами его продадим за определенные средства материальные. Потому что уже происходит материализация нашего сознания. И она пройдет до такой степени, что все будет абсолютно измеряться деньгами. Хотя уже сейчас об этом говорят. Уже сейчас об этом все говорят. Но, опять-таки, это же не значит, что мы не должны зарабатывать деньги, что мы должны как-то чураться, сказать, что это нечисто, что такое. Деньги это зло, это грязь. Да не деньги зло, это не какая-то не грязь. А человеческое сознание, человеческая душа грешная, которая прилепляется к этим средствам и считает, что это ценность. А если человек зарабатывает хорошо деньги, помогает другим людям, и сам знает, чем живет, то это прекрасно. Это значит, его Бог благословляет. Поэтому давайте как-то вот во всех этих, кажется, простых вопросах, но мы часто иногда ищем очень какие-то сложные ответы, мы усложняем свою жизнь на пустом месте. И наоборот, простые вопросы, где можно сказать да или нет, человек усложняет, идет там, говорит, а как правильно, как копается каких-то пустых вопросов. Вот. А сложные вопросы мы упрощаем. То есть нам нужен однозначный ответ. А что такое сложный вопрос для человека? Ну, это единственный вопрос в жизни. Кто я есть сам? Вот я кто такой? Это вопрос очень сложный. В человеческой жизни не хватает для того, чтобы разобраться в самом себе. Вот если мы на этот вопрос ответим, искренне, честно, духоносно, чтобы Господь нам открыл и видел все о себе, вот тогда все будет нормально. Вот это единственный сложный вопрос, это единственная загадка, которую мы должны разгадать в этой жизни, познать себя. А мы думаем, что мы какие-то предметы должны материальные изучить. Ну даже если вы там ошибетесь, вы что-то неправильно ставите какой-то вещи, это же не столь важно. А вот когда вы о себе что-то не то подумаете, сами себя не с той стороны увидите, то это вопрос жизни и смерти. Вот это есть те главные вопросы, которые нас учат в Евангелии и зовет нас Господь, чтобы мы были добрыми виноградами на мире Христовой, чтобы отдавали Богу плоды во времена свои, чтобы мы умели слышать зов Божий, чтобы совесть наша пробуждалась вовремя. И жили мы просто как возможности наши позволяют нам, но с Богом, везде и всюду. Если с милым рай шалаше, то с Богом везде и всюду благодать. Храни вас все, Господь, с праздником. Аминь.